пранам, поклон, простирание, панчанг пранам, саштанг пранам, паданамаскар пранам – это также выражение любви, преданности к Богу. Это внешнее выражение нашей преданности и любви к Богу. То есть он должен выполняться в таком именно умонастроении. То есть мы не можем делать пранам в каком-то злом настроении. Это именно то, что делается в любящем настроении, в преданном. И когда мы чувствуем, что внутри нам не хватает этого любящего настроения четырех бесконечных, то мы можем сделать вовне пранам, и оно у нас зародится. Так, продолжаем тему, как, идя на пути сутры, развивать четыре бесконечных: любовь, сострадание, благопожелание, счастье и равностность. Мы выяснили, что надо сначала развить терпение и преодолеть гнев, и тогда мы становимся по-настоящему способными к развитию четырех бесконечных любящей доброты. И на пути сутры все заключается в том, куда мы направляем свое внимание, свою волю. На чем мы концентрируемся, тем мы и становимся. Такой принцип. Это очень простой принцип. Нам надо понять направление и просто идти в этом направлении годами. Это не сразу у нас появится, допустим, искренняя любовь, искренние четыре бесконечных. Нам надо годами идти в этом направлении. Это как стрелка на компаса показывает на север, и вы годами идете на север, и в конце концов приходите.
Можно сказать так, что на пути сутры любящее вот это состояние четырех бесконечных, это является одним как бы из плодов, который потом вырастает в джняну, то есть в подлинное созерцание.
Да, у него несколько плодов. Один из них салокья и самипья мукти, способность перерождаться в небесах в божественном измерении. Савикальпа самадхи – способность входить в уровни самадхи первой дхьяны при сосредоточении сидя. Плоды с точки зрения созерцания – это способность пребывать в созерцании, в благодатном, в самоозаренном состоянии, в джняне, и распознавать через любовь всеобщее состояние недвойственности. С точки зрения сутры мы меняем свой ум в нужном направлении. Вот это очень просто. Это не самоосвобождение, это не вхождение в естественное состояние, не самоотдача. Просто вы находитесь в точке А, и вам надо двигаться в сторону точки Б. Куда двигаться, вам показали шастры, гуру, учение. Очень четкий путь. Вы находитесь в точке А, надо в точку Б, и вы идете, 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 пока не придете. Но нельзя стоять. То есть каждый день воспитываем четыре бесконечных. Терпеливо перемалываем дурной ум, терпеливо перемалываем карму. Терпеливо развиваем там, терпение, преодолеваем гнев и двигаемся в сторону четырех бесконечных понемногу каждый день. Вот такой это простой путь. Сосредотачиваемся на одном и том же годами. И когда мы сосредотачиваемся на одних и тех же состояниях годами, мы обнаруживаем, что что-то у нас меняется, мы поменялись. А наше уныние, наше недоверие, наш гнев, наша зависть, наше соперничество, они исчезают, и обнаруживаются прекрасные качества четырех бесконечных. Путь тантры сложнее, путь танутары тантры невообразимо сложнее. И вот с точки зрения тантры мы должны рассматривать мир как проявление мандалы Дататрии. И теперь уже нет обычных людей, а все божества – проявления энергии Дататреи. Причем нераздельные с моим умом. Вот что самое сложное. То есть, если я вижу кого-то гневающегося, я вижу – это проявление моего неузнанного гнева. И я должен в нем узнать равностную мудрость. И если я вижу кого-то вожделеющего, я должен думать, это проявление моей неузнанной зеркалоподобной мудрости. Это проекция моего вожделения. Если я вижу привязанных существ, это проекция моих привязанностей. А если вижу жадных существ, это олицетворение моей жадности. Это мой ум проявляется так. Если я вижу гордых и надменных существ, это проекция моей гордыни. И я должен узнать в ней всеохватывающую мудрость. Ведь мир – это мандала, это чистая земля Дататрея, не может быть в нем что-то нечистое. Просто еще моих глаз не хватает, чтобы увидеть нечистое. Это подход тантры в отношении внешнего мира. А подход Анутары тантры вообще запределен. Он означает: не рефлексируй, не проецируй, не визуализируй, не создавай, не думай. Пребывай в самом тонком сущностном слое ума ясного света. Оставь все как есть, и все придет, и все будет благословением. Однако вот эти более сложные пути, они не так сразу могут быть нами применены. А путь сутры, он очень быстро, сразу может быть применен. Мы говорим себе: мне вот туда, в точку Б, из точки А. И идем туда. В этом смысле путь сутры можно сравнить с переделкой характера, с перековкой, с перевоспитанием самого себя. Когда неусмиренный ум мы буквально переделываем. И поскольку он полон кармы, в процессе такой перековки, переделки, карма тоже переделывается. Когда мы усмирили ум благодаря практикам сутры, то, конечно, мы готовы к практикам тантры. Мы вполне зрело, спокойно себя чувствуем, работая, практикуя с божествами, применяя чистое видение, поскольку у нас уже есть основа.
Как следует развивать любящую доброту? Когда практикующий развивает медитацию любящей доброты, необходимо помнить о всех живых существах, которых могут видеть, слышать или представлять в уме. Таков способ развития при помощи чувства благожелательности, как это описывается в текстах и комментариях, где говорится: «Пусть они будут счастливы» или «Пусть все существа будут благословлены счастьем». Если практикующий видит или слышит некоего индивидуума или чувствующее существо, когда находится в своей комнате, где-то ходит или занимается работой, следует развивать любящую доброту вместе со следующими мыслями: «Пусть он будет счастлив и благословлен счастьем».
Итак, поскольку на этом этапе еще очень сложно поверить в идею Бога, вот так, чтобы она была зримой. Сложно развить преданность Богу, но у нас есть много привязанностей, и мы больше думаем, чем о Боге, больше о других людях думаем. То это очень действенно. Надо думать о других людях. Но думать правильно. Во-первых, думать обо всех живых существах, как о тех, кого надо любить. И думать правильно, желать им всегда счастья. Иногда даже в монашестве люди столько думают друг о друге. И когда они мне рассказывают об этом, я так спрашиваю: а у вас вообще кто Иштадевата? Вот этот человек или Дататрия? Похоже, вот этот человек. Но здесь мы учимся правильно думать о живых существах в целом, без привязанности и искренне желая счастья всем живым существам. И тогда наша тенденция привязываться, думать о других людях, будет, наоборот, служить нам пользу. Мы будем перевоспитывать свой ум благодаря этому.
Точно так же, когда практикующий приходит в места, где множество людей, следует поддерживать в своем сердце настрой любящей доброты, повторяя про себя пожелания: «Пусть все существа будут счастливы». Это простая и превосходная практика, поскольку все желают счастья. Такой метод развития любящей доброты является ментальной кармой любящей доброты. Когда монахи и миряне воздают почести святому, они могут развивать любящую доброту, произнося вслух следующее: «Пусть все существа освободятся от вражды». Это вербальная камма любящей доброты, поскольку здесь любящая доброта выражается вербально.
Когда мы чувствуем настроение зависти, злости, гнева, цепляний, это означает, что они нам очень знакомы, что вот эти энергии, они возникают сами собой. Замечали ведь, какие-то энергии вас никто не учил, не читал лекции, вы не практиковали строки каких-то благопожеланий, они сами с детства вот естественно возникают. И кажется, ну это же нормально. А какие-то другие вещи надо изучать, надо читать каждый день тексты, концентрироваться на них, и то они приходят с большим трудом. Это потому, что к одним энергиям мы привыкли, а другие нам совсем не знакомы. Это значит, те энергии, к которым мы привыкли, мы в них много упражнялись в прошлых жизнях. И мы поднаторели в них так, что в этой жизни они проявляются естественно. Поэтому то, что в этой жизни проявляется естественно, указывает на нашу длительную практику в прошлых жизнях. И наоборот, то, что нам дается с трудом, что мы должны воспитывать, перевоспитывать, означает, что в прошлых жизнях мы не уделяли совсем этому внимания. Поэтому говорят, если хотят понять, кем ты был в прошлых жизнях, проанализируй состояние своего ума в настоящем. Хочешь узнать, кем ты будешь в следующих жизнях? Проанализируй состояние своего «я» в настоящем, состояние своего окружения. А кем ты будешь в следующих жизнях, проанализируй состояние своего ума. И таким образом, упражняясь и тренируя свой ум, мы создаем ментальную заслугу, ментальную карму. Карму воплотиться в любящей Локе, в Локе, которая состоит из любящих существ. Карму иметь тело, состоящее из энергии любви четырех бесконечных, из энергии света, счастья. Карму дальше иметь ум и настроение жить в измерении счастья и двигаться в этом направлении подобно святым и божественным существам. Мы создаем такой поток сознания, где это становится нашим устойчивым будущим. И наоборот, мы отрешаемся от такого потока сознания, который был создан ранее. Гнев, цепляние, зависть, гордость, жадность, привязанность, неведение и так далее.
Кроме ментального и вербального развития любящей доброты, особенно следует по возможности заботиться о предоставлении помощи и материальной поддержке других, чтобы сделать их счастливыми.
Стоп. Помощь, материальная поддержка других, чтобы сделать счастливыми – это дхарма домохозяев. Саньяси оказывает помощь и поддержку другим, проповедуя дхарму, обучая, просвещая и уча своим примером.
Бессмысленно развивать любящую доброту, если причиняют другим физическое, вербальное или ментальное страдание. Поэтому очень важно делать добро другим, благодаря чему Развитие внимательного наблюдения любящей доброты будет более эффективным. Например, когда любящая доброта вместе с пожеланием счастья исходит прямо из сердца и обращается к тому, с кем мы встречаемся лицом к лицу на узкой тропинке, тогда вместе с пожеланием ему счастья необходимо уступить ему дорогу, если он заслуживает уважения.
Стоп. И вот отсюда рождается монашеская этика и культура. Она рождается из понимания этих истин. Если мы практикуем четыре бесконечных, то мы приветствуем божественное, делая намасте и выражая любящую доброту по отношению друг к другу. При этом, если мы видим кого-либо старше по статусу, наша любящая доброта, она проявляется в том, что мы уступаем ему дорогу, оказываем уважение. Все это разные такие штрихи и детали нашей собственной практики. То есть монашеская этика и культура – это не есть какие-то внешние правила этикета. Ну, этикет есть и в царском дворе тоже. Но практикуют ли там четыре бесконечных? Это просто формализованная, что-то выродившаяся церемония. А что касается садху, этикет есть выражение его внутренней садханы. Я так делаю, потому что я так чувствую. А я так чувствую, потому что я так воспитываю себя так чувствовать. А я так себя воспитываю, потому что вижу в этом свой путь к освобождению. Поэтому внешняя монашеская этика – это выражение нашей внутренней садханы по самовоспитанию. Например, я кланяюсь, потому что я чувствую веру и преданность. А чувствую веру и преданность, потому что я ее воспитываю каждый день. А воспитываю я ее, потому что знаю, что это мне помогает на пути освобождения очищать ум и карму. И тогда то, что внутри, в душе, и то, что снаружи, и взаимоотношения с другими, все это вместе, все это сочетается.
Такое поведение сводится к проявлению уважения к нему вместе с доброжелательными мыслями, а также оно находится в гармонии с внутренним настроем любящей доброты. Тот, кто развивает любящую доброту во время поездки в поезде, постарается освободить место для путешественников, ищущих, куда бы пристроиться в том же вагоне, разумеется, при условии, что это место есть. Он должен помогать другим в меру своих возможностей, если вдруг видят, что они несут тяжелый багаж. Что касается коммерческих дел, то любящая доброта может выражаться в том, что практикующий будет мягко и терпеливо объяснять собеседнику то, с чем он не знаком, улыбаясь и демонстрируя ему радушие. То есть следует стараться помогать изо всех сил. Таковы подлинные проявления любящей доброты. Добродушная речь — это вербальная камма любящей доброты. Тогда как физическая помощь другим — это материальная карма любящей доброты.
Итак, когда вы воспитываете в себе четыре бесконечных, они проявляются в ваших действиях, в вашем умонастроении и в вашем настрое. Они проявляются в вашей внешней культуре взаимоотношений. Конечно, есть случаи, когда в случае святых их четыре бесконечных проявляются очень загадочно или даже непонятно. Но это можно объяснить тем, что они воспитывают, ведут своих учеников, и их четыре бесконечных проявляются во благо им каким-то непостижимым образом. Например, когда царь Картавирья Арджуна пришел к Дататрии, что вы думаете, Дататрия делал? Не, он сидел в пещере и не замечал Картавирью. Картавирья просил принять его ученики. Он его то пинал, то плевал на него. Кто-то может сказать, вот это да, вот это любящая доброта. Вот. Но Картавирья был предупрежден, что Дататрия Аватхута, который испытывает своих учеников, и если он даже будет вести себя странно по отношению к тебе, не обращай внимания, молись ему и будь тверд. Он испытывает веру твою и чистоту видения. И таким образом гордость царя, он же был царь и очень гордый, была повержена благодаря такому странному поведению Дататрея. Но поскольку Дататрея был мастер Аватхута, мастер различных игр, он действительно был полон великого сострадания. Но его сострадание могло проявляться даже таким парадоксальным образом. Он понимал, что если бы он не испытал Картавирью, его веру не пробудила бы решимость к освобождению, возможно, Картавирья не стал бы его настоящим учеником. И он бы не смог двигаться по пути и выполнять практики, предложенные Дататреей. И в этом смысле Дататрея проявляет великое сострадание к Картавирье, поскольку он позволяет, в конце концов, ему стать учеником, и это предстает как его проверка, испытание, или как игра, как розыгрыш. В конце концов, Дататрея предстает перед ним своей любящей, сатвичной, милостивой форме. Надо было спровоцировать, выйти страх, гнев, жадность, цепляние Картавирьи, и позволить ему столкнуться с ними, и позволить его вере преодолеть их все равно и зародиться преданности чистому видению. И когда Дататрея увидел, что это есть качество ученика, он предстал перед ним в своей любящей прекрасной форме. Вам, конечно, не надо пробовать вести себя так, потому что вы никого не обучаете, и вы не Дататрея. И к вам никто не просится в ученики, ну, у вас просто нет квалификации. Подобным образом, думая, я проявлю скрытое сострадание. С целью освобождения от эгоизма этого человека я буду ему там что-нибудь делать. Если, конечно, гуру вас попросит, может быть, такое там, или даст вам соответствующий статус воспитывать учеников, может быть, и то, это под большим вопросом такое поведение. Но если у вас нет таких полномочий, лучше этого не делать. Проявляйте четыре бесконечных, открыто и прямо, без вуалирования, без желания кого-либо воспитывать. Потому что воспитание – дело такое, чтобы вы могли кого-то воспитывать, вас об этом должны хорошо попросить. А если вас не просят, этого делать не следует. Потому что воспитывать можно только того, кто сам об этом просит и кто обладает верой. Если вы желаете воспитывать кого-либо, он вас об этом не просит. И тем более он не принимал вас как своего духовного наставника. К чему это приведет? Да, то есть вы как два воспитателя схлестнетесь. И он окажется не пустым сосудом для вас. И вы окажетесь не пустым сосудом. Затем будет завязывание кармических узлов. Чем это заканчивается обычно?
Любящая доброта, практикуемая старейшиной Субхути. Практика внимательного наблюдения в связи с любящей добротой может приносить огромную пользу для дарителей. И поскольку это действительно так, старейшина Архат Субхути обычно входил в медитативное погружение любящей доброты, когда останавливался на некоторое время перед каждым домом, обходя округу для сбора подаяний. Лишь после выхода из медитативного погружения любящей доброты он принимал подносимую ему пищу. Он делал это для того, чтобы его благодетели могли получить огромную пользу в результате своего даяния. Позже старейшина Субхути удостоился высшей похвалы от Будды, а также был назван им величайшим среди всех его учеников, получателем милостыни.
Все мы саньяси, которые живут на пожертвования мирян. И считается, что ученики и миряне, практикующие, накапливают заслуги, когда жертвуют монахам, саньяси. И это действительно так. Но чтобы это пожертвование возвращалось им в виде заслуги, мы должны находиться в состоянии заслуги. Так? Когда мы делаем подношение божествам, мы накапливаем заслуги от подношения божествам, потому что божества находятся в своем божественном состоянии. И нам приходит от их божественного состояния частичка благодати. Таким же образом, когда мирянин делает подношение саньясе, он должен получать от саньяси частичку благодати. А для этого что необходимо? Саньяси должен быть в благодати. Чтобы быть в благодати, саньяси как-то должен приучить себя настраиваться на нее. И вот четыре бесконечных – это прямой способ прямо сразу быть в благодати.
Важно отметить, что развитие любящей доброты очень благоприятно во время слушания проповеди. Любящая доброта должна развиваться всякий раз, когда для этого предоставляется возможность. Или же она, по крайней мере, должна развиваться сразу после преклонения перед Буддой, поскольку позволяют обстоятельства. И если обстоятельства благоприятные, то во время развития любящей доброты может быть быстро достигнуто медитативное погружение, как это было в случае с брахманом Джанаджани. Практика любящей доброты брахмана Джанаджани. Когда лежа на постели, больной брахман Джанаджани уже находился на пороге смерти, он попросил пригласить к нему старейшину Сарипуту, который в ответ на это приглашение милостиво согласился к нему прийти. И придя к нему, старейшина осведомился о его здоровье, а затем дал ему следующее наставление. На вопрос, какой из двух рождений в аду или в мире животных лучше, Джанаджани отвечал так: «Рождение животным лучше». И далее на последующие вопросы о том, какое рождение лучше животным или голодным духом или человеком или среди богов, в мире четырех великих царей и так вплоть до высших небес богов, которые наслаждаются творением других, Джанаджани всякий раз отвечал, что второе рождение из двух лучше. В итоге старейшина спросил о том, чья жизнь лучше, Бога или же того, кто рождается в сфере Брахмы. Услышав о сфере Брахмы, Джанаджани воспрял духом и спросил с восторженным чувством: «Действительно ли, мой дорогой старейшина Сарипутта, ты говоришь о сфере Брахмы?» Этот вопрос позволил старейшине понять, что глубоко в уме Джанаджани привязан к сфере Брахмы. И потому он сказал, что объяснит практику, которая сможет привести его в сферу Брахмы, и дал следующее наставление. Брахман Джанаджани, монах, находящийся на этом благородном поприще, с настроем любящей доброты и желающий счастья другим, по отношению ко всем существам, которые обитают в одной области или направлении, пребывает, излучая любящую доброту. И также он излучает любящую доброту во втором направлении, и также он излучает любящую доброту в третьем и четвертом направлении. Таким же образом, ко всем существам в высших мирах, ко всем существам в низших мирах, ко всем существам в четырех направлениях, повсюду, относясь ко всем существам равно с любящими помыслами, ко всем существам в целом Вселенной, развивает настрой желания счастья другим и охватывает своим умом все места с возвышенным настроем, который безграничен, свободен от ненависти, свободен от стремления к угнетению, излучает любящую доброту. Брахман Джанаджани — практика распространения или излучения любящей доброты с целью нахождения вместе с Брахмой. Таков путь, ведущий к становлению Брахмой. Суть этого наставления состоит в том, что излучающаяся любящая доброта ко всем существам в десяти направлениях является способом, которым можно упражняться в восхождении к сфере Брахмы. Способ излучения сострадания, радость от счастья других — и пребывания в невозмутимости описывались таким же образом. После милостивой передачи этого учения почтенный Сарипута вернулся в монастырь Джетавана, где он почтительно рассказал Будде об этом своем учтении перед Анджанаджани, на что благословенный сделал следующее замечание почтенному Сарипуте. «Почему ты наставил его на путь к сфере Брахмы, которая является более низкой по сравнению с нирваной?» А затем встал со своего сидения и удалился. После этого Будда сказал, что Джанаджани умер и родился в сфере Брахмы. В комментарии к этому тексту добавляется, что, получив это замечание от Будды, почтенный Сарипута отправился в сферу Брахмы и прочитал проповедь о четырех благородных истинах Брахману Джанаджани из того момента, когда бы не давалось учение, пусть даже совсем короткое, оно всегда давалось вместе с описанием четырех благородных истин. В этой связи то, что, на что здесь действительно следует обратить внимание, Сарипута посоветовал Брахману Джанаджани развивать любящую доброту, благодаря чему он смог достичь медитативного погружения за короткий срок, примерно за полчаса, прямо перед своей смертью. Благодаря этому погружению он отправился в сферу Брахмы. Именно поэтому следует помнить, что при отсутствии любых других существенных заслуг, на которые можно было бы опереться на пороге смерти, развитие любящей доброты оказывается надежной опорой. Наилучшим, конечно же, является созерцание, внимательное наблюдение и осознавание всех явлений, подобное тому, в чем практикующий упражняется, используя метод медитации внимательного наблюдения. Кроме того, в высшей степени благотворный эффект развития любящей доброты был отмечен Буддой в одном из текстов. Обращение внимания своего ума на любящую доброту в течение краткого периода времени, за которое можно один раз подоить корову утром, один раз днем и один раз вечером, или же один раз насладиться ароматом, намного более эффективно, чем подношение пищи сотни больших котлов с рисом один раз утром, один раз днем и один раз вечером, что равносильно тому, чтобы накормить примерно 3000 людей.
Другими словами, если вы концентрируетесь на четырех бесконечных, сколько нужно, чтобы подоить корову? Минут 10. Утром, в обед и вечером. То есть 30 минут в день по 10 минут. Это более эффективно, чем заслуга от того, как если бы делали бандару для 3000 человек. Не для саньяси, а просто кормили 3000 человек.
Поэтому очевидно, что развитие любящей доброты даже всего лишь в течение одного мгновения действительно драгоценно, поскольку в данном случае практикующие не несут особых материальных, временных и трудовых затрат. Кроме того, преимущества медитации на любящую доброту были описаны в тексте из книги 11. «11 преимуществ любящей доброты». Если коротко, то 11 преимуществами любящей доброты – которые стоит отметить и о которых следует помнить, являются состояния ума, развиваемые, практикуемые и часто используемые в качестве опоры, подобные поддерживаемым надлежащим образом и готовым к использованию колесницам. Это те состояния ума, которые правильно практиковались и были твердо установлены. Мысли любящей доброты должны быть освобождены от таких препятствий, как недоброжелательность. Обычно любящая доброта рассматривается как просто доброжелательный настрой. Но когда говорят о свободном от человеческих страстей спокойствии, оно должно рассматриваться как метаджахна.
Тхьяна. Итак, мы говорим не просто о доброжелательном настрое, мы говорим о медитативном погружении в дхарану, о дхаране, тхьяне и самадхи на четырех бесконечных, когда мы медитируем сидя. То есть это конкретная практика, на которых надо сосредотачиваться, чтобы войти в дхьяну. а затем Савикальпа Самадхи, а затем Нирвикальпа Самадхи. В повседневности, когда мы встаем, практика четырех бесконечных – это полноценная практика тренировки внимательности, развитие внутреннего наблюдателя и развитие созерцательного присутствия с опорой на четыре бесконечных, вплоть до достижений сахаджа самадхи. То есть это две грани практики тренировки четырех бесконечных, которые ведут к полноценному савикальпа самадхи, нирвикальпа самадхи и сахаджа самадхи. С точки зрения энергии, это подобно тому, как если бы мы из центра нашего существования, из лотоса, сияющей сферы, биджа-слога в центре нашей груди, порождали лучи света, и этими лучами света, словно лазером, сжигали нашу дурную карму, очищали наши предыдущие негативные фиксации, поскольку нельзя идти по пути освобождения с негативными мыслями и фиксациями. И это подобно тому, как если бы мы превращали наше тонкое тело, нашу ауру в сияющие лучи света, распространяющиеся очень далеко, состоящие из чистой сатвы. И преобразование собственной ауры из темной, затуманенной, клочкообразной, состоящей из фиксаций, в сияющую лучезарную ауру света, в ауру локу – это очищение тонкого тела, которое рано или поздно происходит. Вместе с преображением, достижением савикальпа, нирвикальпа, сахаджа, самадхи с помощью четырех бесконечных и преобразованием ауры меняется наше мироощущение. Аштапаша, девять пут, развязывается. И манушья-бхава, которая опирается на девять пут пашу, и на шадрипу, шесть клеш, и седьмого отца их эго, то есть шесть клеш, кама, кротха, гнев, лобха, жадность, моха, безрассудная страсть, мада, гордыня, мацария, зависть и ахамкара, их отец. Вот это все образует манушья-бхаву. И манушья-бхава преображается в дивья-бхаву. Это результат самовоспитания на пути четырех бесконечных. И в этом смысле это очень большие изменения и большой выбор. Когда вы делаете выбор в сторону пути саньяси, вы даете клятву, обет изменить ум. Изменить одежду, изменить ум. Изменить одежду, изменить имя, изменить ум. Из них изменить одежду, изменить имя – самые простые. Вы получаете дикшу, просто меняете. А изменить ум – самое сложное. Но именно изменение ума – это выражение величия пути саньяси. Вы проводите черту, где вы изменяете свой ум и становитесь другим. Двигаетесь в сторону божественности.
Первое. Он блаженно спит. Те, кто не упражняются в медитации, пребывают в беспокойстве перед тем, как заснуть. И они, скорее всего, храпят. С другой стороны, те, у кого есть привычка медитировать на любящую доброту, спят спокойно, и их ум не волнуется. Когда засыпают, они счастливы, подобно тем, кто погружается в медитацию. Это первое преимущество.
То есть хотите спать спокойно, некоторое время зародите четыре бесконечных перед сном. А если вы прочтете еще мантру «Ом Сусвапная Намага», поклонение Шиве как олицетворению хорошего сна, то точно ваш сон должен быть хорошим. Считается, кто медитирует успешно на четыре бесконечных, он не видит дурных снов. Дурных, плохих, сансарических снов, где он что-то теряет, за ним кто-либо гонится и так далее. Вместо этого он видит либо сны ясности, либо просветляющие сны ясного света. Либо даже если он видит сансарические сны, то он видит их, ну, в хорошем варианте. Как что-то благое. Когда он радуется, находится в хороших условиях, в хорошем настроении, даже если он бессознателен. Это указывает на то, что он накопил заслугу благодаря четырем бесконечным.
Второе. Он блаженно просыпается. Некоторые пробуждаются ото сна, ворча и жалуясь. Некоторые подтягивают руки и ноги, ворочаются или делают другие движения, прежде чем встать с кровати. Те же, кто засыпает после развития любящей доброты, не страдают от подобного дискомфорта. Они пробуждаются счастливыми и свежими, как только что распустившиеся цветы.
Они пробуждаются с таким настроем. Я люблю проснуться летним утром ранним, беззаботно и легко в моей груди. Как минимум. А еще они просыпаются в медитативном благодатном состоянии. Считается, что утренней практикой пробуждения благоприятно представлять звуки раковины, звон колокольчика и баджаны, божеств, которые пробуждают вас. Баджаны божеств, которые поют божества вашей мандалы, 24 божеств.
В строфах Дхаммапады сказано: те, кто памятует о возвышенных свойствах Будды, спят крепко и пробуждаются счастливыми. Необходимо отметить, что здесь особый упор преднамеренно делался на особые характеристики медитации на любящую доброту, благодаря ее качествам приносить соответствующую пользу. Третье. Ему не снятся плохие сны. Некоторым могут сниться такие кошмары, как падение с огромной высоты, плохое отношение со стороны других или же то, что их кусает змея. Тем же, кто развивает любящую доброту, не снятся таких страшных снов. И, напротив, снятся приятные, такие как чествование святого, полеты в небе, слушание проповедей или же то, что доставляет удовольствие. Четвертое. Он нравится людям. Другие обожают такого практикующего за его возвышенные качества. Такой практикующий излучает любящую доброту по отношению к другим и никогда никому не вредит. Родственники и друзья не находят в нем изъянов, и поскольку практикующий обладает терпимостью, спокойствием и состраданием по отношению к другим, он любим и уважаем всеми. Искренняя любящая доброта является возвышенным качеством, которое вызывает симпатию и уважение со стороны других.
Когда такое происходит, например, вы видите только хорошие сны, не видите дурных слов, начинаете нравиться людям, это означает, что в вашей ауре, в вашем тонком теле, в вашей энергетике, в вашей бхаве происходят изменения. У вас меняются пропорции сатвы, раджаса и тамаса. Сатва, сияние, нарастает, лучезарность нарастает. А значит, и чуть-чуть качество ишвары нарастают чистые, поскольку тело ишвары состоит из чистой сатвы. Качество раджаса и тамаса приглушаются и уменьшаются. Это значит, что связки с нижними мирами уменьшаются. Количество энергетических путей, указывающих на нижние миры, уменьшаются. А количество энергетических путей, связывающих вас с небесными мирами, с возвышенными святыми существами, увеличивается. То есть пропорция трех гун у вас изменилась, начала меняться в сторону сатвы. Сатва на самом деле – это энергия заслуги, сукрити, энергия добродетели, энергия благости. И это как универсальная энергия, универсальная валюта, источник универсальной силы, который ценят все живые существа и за которым даже охотятся живые существа из нижних миров. Поскольку ее не достает в нижних и средних мирах. В высших мирах ее в достатке. А в среднем мире, таком как мы, люди, ее недостаток. Благодать – это недостаток всего. То есть экономика, процветание цивилизации, культура, развитие науки, медицины, чего угодно, оно не зависит от каких-то экономических, географических, исторических условий. Оно зависит от количества сатвы в душах, населяющих в данный момент землю. Если количество сатвы достаточно, все это по умолчанию будет развиваться. Если же баланс сатвы меньше, то будет нехватка. На земле будут страдания, войны, болезни, дисбалансы и так далее. В нижних мирах, напротив, нам еще больше нехватка сатвы. Сатва для нижних миров – это как глоток нектара, глоток живительной влаги, живительного воздуха. И эта универсальная энергия очень редкая. Это энергия чистого видения, это энергия божественного величия, это энергия концентрированных четырех бесконечных. Она есть только у ситхов, у святых и у божественных существ. И когда она касается какого-либо человека, его сверхспособности расцветают, его таланты, интеллектуальные способности расцветают, удача прибавляется, он становится благодатным, благословенным. И тогда для него наступает эпоха подношений. Эпоха подношений означает, его сатва приносит ему разнообразное благо. Исполняются его желания, его судьба идет по удачливой траектории, он получает всевозможные знаки внимания, почета, уважения, исполнения желаний, подношений и прочего. Это просто действует сатва, потому что сатва именно такова. То есть такой человек при жизни переживает немножко на земле то, что он должен переживать в будущем в больших объемах, на небесах. Это действие сатвы. И мы должны своей практикой переломить ситуацию с пропорциями трех гун, раджаса, тамаса и сатвы, чтобы у нас сатва нарастала. И когда наступит такой момент, что она будет нарастать, ну, мы сами это обнаружим. Самое простое, как мы обнаружим, по спокойствию в нашем уме, гармонии и благодати. Второе – по гармонии с другими живыми существами. Третье – по расцветающим внутри нас разным видам откровений, понимания, ясности, талантов, способностей и качеств. Четвертое – по углублению медитативных опытов, получению даршанов божеств, например, опыту приближения божества. И потому что все методы мантра-йоги, упассаны, медитации у нас начинают получаться. И есть также множество других признаков. Нарастание чистого видения, нарастание уважения и любви ко всем самайным братьям и сестрам и в целом ко всем живым существам, усмирение ума, очищение клеш, которые нас беспокоили.
Пятое. Он также любим нечеловеческими существами. Четвертое и пятое преимущества показывают, что он любим всеми людьми и небесными существами. Пример этого описывается в Вишудхамаге, где показывается, как небесные существа могут выражать свою любовь и уважение. История Висакхи. Когда-то в городе Паталипутта жил богатый человек по имени Висакха. Он часто слышал истории путешественников о существовании монастырей и пагод на острове Шри-Ланка, которые своей многочисленностью были подобны цветочной гирлянде. Говорили, что вся эта земля окрашена ярким цветом желтых монашеских одежд санги. В любом месте там можно оставаться в покое и безопасности, ничего не опасаясь даже ночью. Климат там умеренный и способствует хорошему самочувствию. Безмятежность монастырей там характеризуется чистым и смиренным поведением их обитателей, которые как в помыслах, так и на деле создают атмосферу, благоприятствующую слушанию проповеди Дхармы, пребывая в покое ума и преданности. Эти идеалистические образы зародили в нем желание отправиться на этот остров и вступить в сангу. Утвердившись в этом намерении, он перевел все свое имущество и коммерческие активы на жену и детей, после чего ушел из дома всего с одной рупией в своем кошельке. Ему пришлось ждать месяц в порту, пока он смог сесть на судно, направляющееся на Шри-Ланку. В те времена вместо современных пароходов были большие морские лодки. И поскольку у него были естественные способности к коммерции, то в ожидании прибытия судна он время от времени занимался покупками и продажами. В течение месяца он благодаря своей честной торговле заработал 1000 рупий. Честная торговля означала покупку вещей за их реальную стоимость и продажу со справедливой прибылью. В древние времена прибыль всего в 2% была обычной. Торговля товарами на справедливой основе означала продажу по установленным законам цене, и это называлось честной торговлей. Очевидно, что Висака торговал не ради прибыли, но просто потому, что такова была естественная предрасположенность. Это яствует из того факта, что позже он отказался от всех своих денег, заработанных коммерцией. Висака отплыл из порта и достиг Шри-Ланки, где в Махавихаре он обратился с просьбой о посвящении в монахи. Пока он шел к залу для посвящения в монахи, мешочек с 1000 рупиями, закрепленный у него на поясе, внезапно выпал. Когда старший монах, который сопровождал его в зал посвящений, спросил, для чего предназначены эти деньги, он ответил, что это деньги его. На это монах заметил: «Мирянин, согласно монашеским правилам, с момента твоего рукоположения ты не можешь владеть или даже держать в руках деньги. Поэтому тебе следует прямо теперь отказаться от этих денег». Висакха ответил: «Я не хочу, чтобы те, кто почтит меня своим присутствием во время рукоположения, вернулись думой с пустыми руками». Думой. Затем он бросил свои рупии толпе приверженцев, стоявших за ограждением зала для посвящения. После этого он получил монашеское посвящение. В течение 5 лет бывший богач по имени почтенный Висакха усердно обучался, осваивая дисциплинарный устав и предписания. По завершении 5 сезонов дождей он приступил к 4-месячной медитативной практике в каждом из 4 различных монастырей. Упражняясь таким образом, он однажды отправился в лесное затворничество, где размышлял над достигнутыми им превосходными качествами. Он радостно произнес: «С момента получения монашеского посвящения до момента прихода в это лесное затворничество, в течение этого периода ошибка в соблюдении дисциплинарных предписаний ни разу не была допущена. О, почтенный Висакха, твои достижения и успехи в связи с нравственностью великолепны». Позже почтенный Висакха отправился в монастырь на горе Читтала, находящийся на самом краю Южной области. На этом пути он достиг развилки, где на некоторое время остановился, не будучи уверенным, каким путем нужно следовать. В этот момент перед ним предстал дух-хранитель этих гор и направил его в правильном направлении, сказав: «Тебе необходимо следовать этим путем». После того, как минуло 4 месяца с тех пор, как он пришел в монастырь Читтала, на рассвете, когда он лежал и планировал покинуть этот монастырь, чтобы отправиться в другое место, дух-хранитель дерева Манила, стоявший в начале тропинки для ходьбы, сел на лестницу и заплакал. Старейшина Висакха спросил его: «Кто ты?» На это дух-хранитель ответил так: «Я дух-хранитель дерева Манила». На вопрос, почему он плачет, этот дух-хранитель ответил, что почувствовал печаль и уныние из-за предстоящего ухода старейшины. Тогда Висакха спросил: «Какую же пользу ты получил от моего пребывания здесь?» На это дух-хранитель ответил так: «Почтенный господин, твое пребывание здесь послужило причиной любящей доброты среди местных духов. Если ты покинешь это место, тогда между ними разразятся ссоры, которые приведут к тому, что они будут произносить ранящие их чувства грубые слова». Тогда Висакха сказал: «Если мое пребывание здесь будет приносить счастье всем вам, тогда я останусь». Так он продлил свое пребывание в этом монастыре еще на 4 месяца. Но в конце каждых 4 месяцев снова повторялось то же самое. И поэтому старейшина Висакха вынужден был оставаться в монастыре Читтала до самого достижения им паранирваны. Эта история из Вишудхамарги является ярким примером, показывающим то, как развивающий любящую доброту может любить и уважать небесных существ. 6. Боги его оберегают. Говорится, что этот способ защиты подобен тому, как, любя, родители оберегают своего единственного сына. Если боги даруют свою помощь и защиту, то определенно освобождаются от опасностей и обретают счастье. Седьмое. Ни огонь, ни яд, ни оружие не могут причинить ему вред. Когда индивидуум развивает любящую доброту, то ни огонь, ни яд, ни оружие не могут ему навредить. Иными словами, никакое оружие не может ранить или убить того, кто развивает любящую доброту. Огнестрельное оружие, бомбы, ракеты и прочее современное оружие, могущее причинить вред индивидууму, рассматриваются как относящиеся к смертоносному оружию. Поэтому, когда надвигается любой вид опасности, рекомендуется усиленно развивать любящую доброту. В Вишудхамарге приводится множество примеров, таких как история преданной последовательности Уттары, которой удалось избежать ожогов от кипящего масла известного знатока Самьюта Никаи Чуласива Тхеры, который получил защиту от яда, или же история Самкича Саманера, которому удалось избежать смертельного воздействия острого оружия. Кроме того, приводится история с коровой, которая оказалась неуязвимой для удара копьем. Однажды корова кормила своего теленка, и вот некий охотник несколько раз попытался ударить эту корову копьем. Однако всякий раз, как остроконечное копье касалось тела коровы, его наконечник сгибался или скручивался, подобно палевому листу, и не смог даже проткнуть ее шкуру. Это происходило не потому, что было развито сосредоточение или погружение, но благодаря ее огромной любви к своему маленькому теленку. Любящая доброта действительно обладает подобным могуществом. Среди этих историй одна, связанная с Уттарой, которую также можно найти в комментариях к Дхаммападе, является наиболее впечатляющей. Вот эта история. История Уттары. Отец Уттары был неимущим человеком по имени Пунна, подденным работником у богатея Суманы, жившего в городе Раджагаха. Однажды он подарил тонкую палочку лозы, что-то вроде зубной щетки, используемой монахами для чистки зубов, а также чистую воду для омовения лица старейшине Сарипутти, который только что вышел из медитации достижения прекращения. И в тот же день его жена встретилась с этим старейшиной, когда шла к месту, где муж пахал поле, неся для него сверток с рисом. Почувствовав огромную радость при виде этого архата, она поднесла ему рис, разделив эту заслугу со своим мужем. Рассказывается, что благодаря этому весь участок земли, который пахал Пунна, внезапно превратился в поле чистого золота. В наши дни эта история может представляться абсурдной или просто сказкой, но в древние времена столь особая и необычно огромная польза могла быть получена в результате выдающихся нравственных добродетелей, некоторых получателей или дарителей, обладавших особенно возвышенными качествами. Ввиду нынешних выдающихся открытий или изобретений в сфере электроники и механики, таких как компьютеры, и спутники, которые в некотором случае могли бы считаться невероятными, есть основания верить подобным чудесным историям. Следовательно, даже столь необычайные и удивительные события вполне могли происходить в те времена. И поскольку весь этот надел обрабатываемой земли вдруг превратился в золото, бедняк Пунна стал невероятно богат. Поэтому богатей Сумана предложил Пунне отдать свою дочь Уттару в жены его сыну. Пунна, его жена и Уттара стали вступившими в поток после того, как они послушали проповедь святого во время церемонии открытия нового дворца, вскоре после того, как с Пунной произошел этот необычайный случай. Однако же семья Суманы принадлежала другой конфессии, и никто из их семьи не был буддистом. Поэтому предложение, сделанное Суманной, не было принято теперь уже богачом Пунной. Он прямо сказал Сумане, что его сын верит другим учителям, тогда как его дочь предана Будде, принимает прибежище в тройной драгоценности, и поэтому предложенная им свадьба невозможна. По этой причине он вначале не смог дать своего согласия на предложение Сумана. Но поскольку многие его друзья советовали ему не ссориться с Суманой, он в конце концов согласился на его предложение, и Уттара вышла замуж за сына Суманы. В день полнолуния в июле Уттара сопровождала своего мужа в дом Суманы. И с того дня, как она оказалась в доме своего мужа, у нее не было никакой возможности принимать прибежище, а также воздавать почести монахам и монахиням. Также у нее не было никакого шанса осуществить акт щедрости или послушать дхарму. Через 2,5 месяца Уттара отправила послание своему отцу с описанием своего состояния. В нем она написала следующее. «Почему я должна сидеть в заперти, находясь в заточении? Было бы лучше прямо объявить, что я нахожусь у них в рабстве. Было непростительным делом позволять мне связать свою жизнь и выйти замуж за иноверца. С тех пор, как я оказалась здесь, у меня не стало возможности видеть сангу и воздавать ей почести, а также осуществлять добродетельные действия». Услышав об этом, ее отец почувствовал огромную печаль и подумал: «Моя дочь, несомненно, очень сильно страдает». Поэтому он отправил ей 15 тысяч рупий, а тогда в Раджагрихе жила известная продажная женщина по имени Сирима, которая зарабатывала 1000 рупий за одну ночь. Уттара наняла Сириму за 15 тысяч рупий, который ей прислал отец, чтобы она ублажала ее мужа в течение 15 дней, что позволило бы ей осуществлять добродетель в течение этого времени. Муж Уттары охотно согласился на то, чтобы Уттара посвятила себя исполнению добродетели в течение этих 15 дней, пока он будет наслаждаться прелестями Сиримы. После этого Уттара каждый день приглашала в свою резиденцию сангу во главе с Буддой и делала им подношения. Она слушала проповеди дхарме и сама готовила угощения для санги. На 14-й день растущей луны в полнолуние, выглянув из окна своего дворца и бросив взгляд на кухню, ее муж увидел, как Уттара собственноручно готовила еду для буддийской санги. На ней выступала испарина, а на лице виднелась сажа. Увидев ее в таком виде, он с недоумением подумал: «Какая нелепость! Она не может найти себе развлечения в этом прекрасном дворце. Как странно, что она получает удовольствие лишь в услужении этим лысым монахам». Затем он с улыбкой отошел от окна. Когда Сирима увидела его улыбку, ей стало любопытно, что же происходит. Желая узнать причину его веселья, она подошла к окну и увидела Уттару на кухне. В ней зародилась ревность, и она подумала: «Кажется, этот сын богача все еще чувствует любовь к своей прислуживающей жене. Как странно, что она стала считать себя госпожой и хозяйкой этого большого дворца всего лишь за 15 дней. Она забыла о том, что жила там лишь по найму, так как она стала испытывать зависть по отношению к Уттаре. Желая навредить ей, Сирима спустилась по лестнице, дошла до кухни, взяла черпак с кипящим маслом и приблизилась к Уттаре, чтобы причинить ей вред. Увидев ее, Уттара тут же принялась развивать любящую доброту, думая: «Моя подруга Сирима очень помогла мне. Даже Вселенная не столь велика по сравнению с той помощью, которую она мне оказала. Эта польза огромна, и именно благодаря ее заботе и вниманию по отношению к моему мужу я смогла осуществить благие деяния и послушать дхарму. Если я испытываю пусть даже малейшее чувство негодования или злости, то пусть это шипящее раскаленное масло в руках у Сиримы причинит мне вред. Если же у меня нет ни малейшей враждебности к ней, пусть мне не будет причинен вред». Так она торжественно дала обещание поддерживать возвышенный настрой ума, а также проявлять любящую доброту по отношению к Сириме. Поэтому горячее масло, которое Сирима выплеснула на нее, она ощутила как прохладную воду. Подумав, что масло остыло, Серима взяла другой черпак с горящим маслом, стоящим на печи, но, увидев это, служанки стали возмущаться и громко кричать. «Уходи отсюда, неблагодарная мерзавка! Не вздумай лить горячее масло на нашу хозяйку!» Они стали ее бронить и колотить так, что та упала на землю, и Утара не могла их остановить. Затем Утара стала расспрашивать Серима о том, что ее заставило это сделать, после чего омыла ее теплой водой и, чтобы та меньше страдала, смазала ушибы свежими сливками. Лишь после этого Серима поняла, что это именно она ее наняла, и взмолилась, прося, чтобы Утара ее простила. Тогда Утара посоветовал ей попросить прощения у ее духовного отца, Будды. Поэтому Серима отправилась к Будде, склонилась перед ним, поднесла дары и попросила прощения. Будда в ответ обратился к ней с увещеванием, преподав дхарму в виде стихов, содержание которых в общем состояло в следующем. «Следует покорять ненависть при помощи терпения, избавляясь от враждебности и мстительности». Выслушав эту проповедь, Серима и еще 500 женщин достигли состояния вступления в поток. Основным моментом в этой истории является то, что благодаря развитию любящей доброты Утаре удалось избежать вреда, который могло причинить вылитое на нее кипящее топленое масло. Что же касается истории о старейшине Чуласиве, который оказался неуязвим для воздействия на него яда, то в комментариях не удалось найти подробного описания того, что с ним случилось. То, что произошло с новообращенным Самкичей, уже рассказывалось в рассуждениях о Туваки Сутте, где указывалось лишь на то, что он погрузился в медитацию. Но было вполне ясно, какого медитативного погружения тот достиг. Однако же, опираясь на то, что сказано в Вишудхамарге, это было развитие медитативного погружения любящей доброты. Таким образом, он обрел неуязвимость от вреда, которые могут причинить огонь, яд и другие опасные виды оружия, такие как меч или сабля. Восьмое. Ум быстро становится устойчивым и безмятежным. Когда практикующий развивает внимательность, желая, чтобы другие были счастливы, по мере возможности, настолько, насколько они хотят быть счастливыми, соответственно, собственный ум, скорее всего, также скоро становится безмятежным. Девятое. Его лицо спокойно. И снова это должно развиваться по мере возможности, что, несомненно, сделает лицо более ясным. Десятое. Он умирает без замешательства. То есть смерть происходит без волнения и растерянности. Это действительно очень важно. Когда люди приближаются к смерти, то, скорее всего, они не обладают надлежащим уровнем сосредоточения или внимательности вследствие сильной боли или притупленности. В таком случае, вероятно, они будут умирать, переживая желание, неприязнь или заблуждение, а также погрузившись в разнообразные ошибочные мысли. Таким образом, когда смерть приходит, то обычно ум человека увлечен и отягощен разнообразными привязанностями. В результате этого почти наверняка после смерти умирающий оказывается в одном из четырех нижних миров. Но если в полубессознательном состоянии ум индивидуума может зацепиться за мысли, связанные с чем-то благотворным, или же за благоприятные образы счастливых уделов, таких как обители небесных существ или же миры людей, тогда такой индивидуум может оказаться в той сфере, где преобладают благоприятные условия.
Сфера, где преобладают благоприятные условия, то, что называют небеса, рай. Это как если бы вы представили самое радостное настроение, состояние, когда все желания исполнены, когда вы счастливы, нет никаких неудобств. И это мир, который состоит только из такого настроения, только из такой энергии, только из такого состояния. Его населяют такие же существа. Сатвичные миры выглядят как наполненные светом, сияющие светом. Этот свет может быть разным. Некоторые из них – это очень тихий, умный, живой, струящийся свет. Некоторые из них – это свет, проявленный как могущество, величие, торжество Дхармы. Некоторые из них – как пустотный свет, в котором переживается прямой опыт постижения недвойственности. Некоторые из них – как светоносные миры, в котором есть еще оттенки цветов. Это указывает на то, что этот мир ближе к сансарным небесам. По мере нарастания чистоты света, оттенки цветов исчезают, и нарастает переживание чистого света пустотности и переживание недвойственности. Однако все они характеризуются наличием сатвы – чистой, сатвичной, божественной, лучезарной энергии. Все они характеризуются тем, что там напрямую переживается опыт Бога. Там невозможно забыть о Боге, поскольку эти миры состоят из энергии сознания, памятования божественного источника.
11. Если он не достигает ничего более возвышенного, то рождается в сфере Брахмы. Данное преимущество состоит в том, что если состояние архата, которое является более возвышенным в сравнении с погружением в любящую доброту, не достигнуто, то он родится в сфере Брахмы. Обычный мирянин может достичь мира Брахмы, если он будет погружен в любящую доброту. Вступившие в поток и возвращающие лишь раз так также могут родиться в мире Брахмы.
Возвращающийся лишь раз – это тот, кто должен вернуться еще один раз на землю, переродиться в земном мире перед достижением освобождения. Ну, по нашим меркам, это примерно может быть достигший третьей бхуми.
Конечно же, невозвращающиеся также будут рождены в чистые обители мира Брахмы. Если же это погружение не достигнуто, но есть лишь приближение к сосредоточению, тогда практикующие могут родиться в благополучных мирах людей и небесных существ. Брамин Дханаджани, чья история была рассказана ранее, достиг сферы Брахмы благодаря развитию любящей доброты всего лишь примерно за полчаса перед самой своей смертью. Это, в частности, то, что достойно подражания.
Дав это... Живите долго и превосходите даже это.
Дав это вполне исчерпывающее наставление относительно высших обителей, далее я расскажу несколько слов о медитации прозрения.